Глава 8. Криминалиссимо. Разговор с председателем Секона Бернхардом Спенсером был тяжелым и закончился ничем. Спенсер не захотел согласиться с доводами Яна, изложенными в докладной записке, а Лапара не нашел нужного тона, чтобы доказать свою правоту, хотя чувствовал, нет, знал, что будет так, как он сказал. Оставшись наедине с самим собой, Лапара глубокомысленно пробормотал: «Наши желания всегда ограничены чьими-то возможностями», и стал ждать, когда сбудутся его предположения. Ждать ему пришлось недолго. Уже на второй день после аудиенции у председателя Секона события начали развиваться в точном соответствии с расчетами Лапары. Их можно было бы разбить на две группы – внешние и внутренние. Внешними, по отношению к самому Яну, могли считаться события, связанные с зеркалами, мечами дьявола и ответные действия людей. Внутренними – все, что происходило в непосредственной близости от советника и касалось его самого. Предсказания по внешним событиям о качественном изменении контроля за человечеством сбылись практически по всем пунктам. Лапара предугадал даже появление нового типа зеркал, мертвяков, а затем и сфера зеркал, нацеленных на активные эволюции внутри Солнечной системы. Не предвидел он только попадание одного из мечей дьявола в Солнце. Внутренние события тоже развивались по плану, хотя и с небольшими отклонениями. Сначала к Лапаре заявился бывший дружок Екатерины Оскар Мехти в сопровождении своих ковбоев и учинил самый настоящий допрос. Особенно его интересовало, куда девалась внучка Яна, не приходил ли к ней Кузьма Ромашин и не знает ли Ян, где тот сейчас живет. Лапара в дом визитеров не пустил, отвечать на вопросы не стал, а когда Оскар вознамерился войти силой и осмотреть жилой модуль, Ян вышвырнул непрошенных гостей одного за другим за пределы дома и закрыл дверь. Не помогли им ни приемы рукопашного боя, ни демонстрации оружия. Затем вечером того же дня Яну позвонил неизвестный и, не включая обратку, был слышен только голос, густой и хриплый, изображение отсутствовало, сказал: «Старик, не суй нос в чужие дела, а то не доживешь до юбилея». «Кто говорит?» — хладнокровно спросил Лапара, включая поисковую систему. «Дед Пыхто», — раздалось карканье, означающее, очевидно, смех. «Можешь называть меня заместителем дьявола, как ты обозвал того, кто связан с отелем, в своей докладной записке. Это предупреждение первое и последнее. Не уймешься, мы займемся тобой и твоей красавицей-внучкой всерьез. Троните девочку, найду и убью», — тем же спокойным холодным тоном проговорил Лапара. «А вычислить тебя будет просто, господин заместитель, несмотря на твою конспирацию. Ведь звонишь ты, небось, из дома правительства?» Молчание на том конце линии связи, тихий щелчок консорт-отсечки, говоривший в недоумении проверял, включена ли защита. Ян усмехнулся и выключил ВИОМ. Инк не успел определить точные координаты звонившего, но то, что звонили из дома правительства, сомневаться не приходилось. Подумав немного, Ян связался с Сеулом, где жил патриарх Секона Керри Йос. ВИОМ долго был белым и бесформенным, как облако, в доме Йоса не торопились включать линию, словно опасаясь чего-то, и даже домовой молчал, не отвечая стандартной фразой автоответа: «Никого нет дома, позвоните позже или оставьте свое сообщение». Наконец ВИОМ обрел глубину и цвет, и перед Лапарой возникла лысая голова Керри. «Кому это я понадобился в Европе?» «Мне», — сказал Ян. «Привет, старик, не разбудил?» «Привет, киборг. Сплю я мало, так что не стесняйся, звони. По делу или так?» «Хочу предупредить. Ты один из тех немногих, кто контактировал с отелем и знаешь, чего можно ожидать от его шестерок. Будь осторожен. Попроси у Спенсера обойму охраны. Или лучше у Филиппа, он даст». «Ничего я просить ни у кого не буду. С чего ты взял, что мне угрожает опасность?» Лапара помолчал. «Мне звонили и угрожали». «Мне тоже звонили», — отмахнулся Керри Йос. «Несерьезно все это. Если бы они хотели нейтрализовать нас, сделали бы это без предупреждений и детских угроз». «Это не детские угрозы. Наблюдатель — джентльмен и заставляет своих представителей действовать в соответствии с некой этикой, пусть и примитивной». Нам звонили не представители отеля. А кто? Ты прав, говоря о примитивности угроз и вообще всего, что происходит. Это не уровень отеля, тот действовал тоньше. В системе появился новый фактор беспокойства, который я назвал бы конкурентом. Он маскируется под отели, но использует не только его технику, зеркала, но и запрограммированных людей. А люди есть люди, дорогой коллега. Они редко способны действовать безошибочно, особенно люди недалекие. Как Артур Мехти? Керри растянул бледные губы в усмешке. Как Артур Мехти и кое-кто еще. Вот закончу кое-какие расчеты и сообщу. Тем более я посоветовал бы тебе подстраховаться. Именно такие люди и способны выполнить угрозу. Я достаточно пожил на этом свете, чтобы не бояться их угроз. Это ты подстрахуйся, да внучку береги. У тебя был Кузьма Ромашин? Навещал, хороший парень, умный, упрямый и рисковый. Только постоять за себя не умеет. Я дал ему выход на родовые знания, научиться. Это все, что ты хотел сказать? Все. Тогда прощай, киборг. Будет свободная минутка, заскакивай на чай. Сам я редко куда выхожу. Я тоже, проворчал Ян, выключая Виум. Спустившись вниз, он приготовил себе кофе по-балтийски, со льдом и тонкой пенкой, посидел у видео, слушая последние новости, потом снова поднялся в свой кабинет и позвонил директору УАЗ. «Привет, спортсмен, чем порадуешь?» «Ничем», — покачал головой Филипп Ромашин. «Футбольный мяч продолжает опускаться в недра солнца,